Ганс Христиан Андерсен. Дюймовочка. Жила-была женщина. Очень ей хотелось иметь ребёнка. Да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей: «Мне так хочется иметь ребёночка. Не скажешь ли ты, где мне его достать?»
«Отчего же?» — сказала колдунья. «Вот тебе ячменное зерно. Это непростое зерно. Не из тех, что крестьяне сеют на полях или бросают курам. Посади-ка его в цветочный горшок. Увидишь, что будет».
«Спасибо», — сказала женщина и дала колдунье 12 грошей. И пошла домой. Посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок. Точь-в-точь похожий на тюльпан, но лепестки его были ещё плотно сжаты. Точно у нераспустившегося бутона. «Какой славный цветок», — сказала женщина и поцеловала красивые пёстрые лепестки. Вдруг там что-то щёлкнуло, и цветок распустился. Это был настоящий тюльпан, но в самой чашечке сидела крошечная девочка. Она была такая маленькая, всего с дюйм ростом. Её и прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ей колыбелькой. Голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — одеяльцем. В эту колыбельку её укладывали на ночь, а днём она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а по краям тарелки положила венок из цветов. Длинные стебельки цветов купались в воде. У самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нём дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую. Вместо весел у неё были два белых конских волоса. Всё это было прелесть как мило. Дюймовочка умела петь, и такого нежного, красивого голоска никто ещё не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба. Мокрая, безобразная. Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком дюймовочка.
«Вот жена моему сынку», — сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река. У самого берега было топко и вязко. Здесь-то в тени и жила жаба с сыном. Какой он был тоже гадкий, противный. Точь-в-точь мамаша.
«Куакс, куакс, бре-ке-ке-кекс».
Только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупе.
«Тише ты, а то проснётся и убежит от нас», —
сказала старуха-жаба.
«Она ведь легче лебединого пуха. Высадим-ка её посредине реки на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сбежит. А мы пока приберём там, внизу, наше гнёздышко».
В реке росло множество кувшинок. Их широкие зелёные листья плавали на поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега. К этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой. Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала. Со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу. Старая жаба сидела внизу в тени и убирала своё жильё тростником и жёлтыми кувшинками. Надо же было приукрасить всё для молодой невестки. Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела дюймовочка, чтобы взять прежде всего её хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
«Вот мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживете с ним у нас в тени. Куакс, куакс, бре-ке-ке-кекс».
Только и мог сказать сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна одинёшенька на зеленом листе и горько-горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно видели жабу с сынком и слышали, что она говорила. Потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку-невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому. Рыбки столпились внизу у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами. Листок с девочкой поплыл по течению. Дальше, дальше. Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку. Дюймовочка плыла мимо красивых берегов, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели: «Какая хорошенькая девочка!» А листок все плыл да плыл, и вот дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылёк все время порхал вокруг нее и, наконец, уселся на листок. Уж очень ему понравилась дюймовочка. А она ужасно радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво. Солнце так и горело золотом на воде. Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее. Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше. И с ним мотылек. Он ведь был привязан к листку и не мог освободиться. Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево. Особенно ей жаль было хорошенького мотылечка, которого она привязала к листку. Ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист на дереве, покормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни пожимали щупальцами.
«У нее только две ножки, жалко смотреть», — говорили одни.
«У нее нет щупальцев», — говорили другие.
«Какая у нее тонкая талия, фи! Она совсем как человек, как некрасиво», — сказали в один голос все жуки женского пола.
А дюймовочка была примиленькая. Майскому жуку, который принес ее, она тоже сначала очень понравилась. Но когда все вокруг сказали, что она безобразна, и он не захотел больше держать ее у себя. Пусть идет куда знает. Он слетел с ней с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная. Даже майские жуки не захотели оставить ее у себя. А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием. Нежная, ясная, точно лепесток розы. Целое лето прожила дюймовочка одна, одинёшенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист. Там дождик не мог достать ее. Питалась крошка сладким цветочным соком, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошло лето и осень,
Но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певчие птички разлетелись, кусты и цветы увяли. Большой лопушинный лист, под которым жила дюймовочка, пожелтел. Весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода. Платьице ее разорвалось, а она была такая маленькая, нежная. Замерзай, да и все тут. Пошел снег, и каждая снежинка была для нее тоже, что для нас целая лопата снега. Мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм. Она завернулась, было в сухой лист, но он совсем не грел. И бедняжка сама дрожала, как лист. Возле леса, куда она попала, лежало большое поле. Хлеб давно был убран, одни голые сухие стебельки торчали из мерзлой земли. Для девочки-крошки это был целый лес. Ух, как она дрожала от холода. И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши. Дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Все амбары были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка стала у порога как нищенка и попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Она 2 дня ничего не ела. «Ах ты, бедняжка», — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. «Ступай сюда, погрейся да поешь со мною». Девочка очень понравилась мыши, и мышь сказала: «Ты можешь жить у меня всю зиму. Только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница». И дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и отлично зажила. «Скоро, пожалуй, у нас будет гость», — сказала как-то полевая мышь. «Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет еще куда лучше меня. У него огромные залы, а ходит он в чудесной черной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж, ты бы зажила на славу. Беда только, что он слеп и не может видеть тебя. Ну, ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь». Но девочке не было дела до этого. Ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа, ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Он правда носил черную бархатную шубку, был очень богатый учен. По словам полевой мыши, помещение у него было раз в 20 просторнее, чем у нее. Но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов, и отзывался о них очень дурно. Он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела 2 хорошенькие песенки. Да так мило, что крот пришел в восторг от ее пения. Но он не сказал ни слова. Он был такой степенный и солидный господин. Крот недавно прорыл под землей длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица с перьями, с клювом. Она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею. Крот взял в рот гнилушку. В темноте это ведь все равно, что свечка. И пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробился дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка. Хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу. Лапки и головка спрятаны в перышке. Бедная птичка верно умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее.
Она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но Крут толкнул птичку своей короткой лапой и сказал:
«Небось, не свистит больше. Вот горькая участь родиться печушкой. Слава богу, что моим детям нечего бояться этого. Ведь птичка только и умеет, что чирикать. Поневоле замерзнешь зимой».
«Да-да, правда ваша», — сказала полевая мышь. «Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой. Много, нечего сказать».
Дюймовочка не сказала ни слова. Но когда Крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, это та самая, что так чудесно распевала летом», — подумала девочка. «Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка». Крут опять заткнул дыру в потолке и проводил даму обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку. Потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.
«Прощай, миленькая птичка», — сказала Дюймовочка. «Прощай. Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело». И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась. Внутри что-то стучало. Это забилось сердечко птицы. Она не умерла, а только окоченела от холода. Теперь же согрелась и ожила. Осенью ласточки улетают в теплые края, а если какая-нибудь запоздает, то от холода она окоченеет, упадет замертво на землю и ее засыплет холодным снегом. Девочка вся задрожала от испуга. Птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном. Но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала, принесла листок мяты, которым укрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички. На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках. Другого фонаря у нее не было. «Благодарю тебя, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко». «Ах», — сказала девочка, — «теперь так холодно, идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой».
И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крыло о терновый куст, и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила. И как попала сюда, не знала. Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом. Они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка открыла ей дыру, которую проделал крот. Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней. Пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но Дюймовочка не захотела бросить полевую мышь. Она ведь знала, что старуха очень огорчится.
«Нет, нельзя», — сказала девочка ласточке. «Прощай, прощай, милая, добрая крошка», — сказала ласточка и вылетела на солнышко. Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах. Уж очень полюбилась ей милая птичка.
«Квивить, квивить!»
Прощебетала птичка и скрылась в зеленом лесу. Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.
«Летом тебе придется готовить себе приданное», — сказала ей полевая мышь.
Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.
«Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь».
И девочке пришлось прясть по целым дням. А старуха-мышь наняла 4 пауков для тканья, и они работали день и ночь. Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все только и болтал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, а то она прямо как камень стала, и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада, ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышка и каждый вечер на закате дюймовочка выходила на порог мышиной норки. Иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо тут, на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно. Должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу. К осени дюймовочка приготовила все свое приданное.
«Через месяц твоя свадьба», —
сказала девочке полевая мышь. Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.
«Пустяки», —
сказала старуха-мышь.
«Только не капризничай, а то я укушу тебя. Видишь, какие у меня острые зубы? У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него. Да и в кухне, и в погребе у него не пусто. Благодари Бога за такого мужа».
Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей придется идти за ним в его нору. Жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнышко. Крот ведь терпеть его не мог. А бедной крошке было так тяжело навсегда распроститься с красным солнышком. У полевой мыши она все таки могла хоть изредка любоваться на него. И дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки. «Прощай, солнышко, прощай». Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему: «Кланяйся от меня, милые ласточки, если увидишь ее».
«Квивить, квивить!»
Вдруг раздалось над ее головой. Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. А девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за гадкого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.
«Скоро придет холодная зима», — сказала ласточка. «И я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной холодной яме». «Да, да, я полечу с тобой», — — сказала Дюймовочка, села птичке на спину, протянула ножки на распущенный хвостик и крепко привязала себя поясом к самому большому пёрышку. Ласточка взвелась стрелой и полетела над тёмными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было страсть как холодно. Дюймовочка вся зарылась в тёплые перья ласточки и только высунула одну головку, чтобы любоваться всеми красотами, которые встречались в пути. Ну вот и тёплые края. Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей вился чудесный зелёный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пёстрых бабочек. Ну, ласточка летела всё дальше и дальше, и чем дальше, тем было всё лучше. На берегу красивого голубого озера, посреди зелёных кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнёзда. В одном из них и жила ласточка, которая летела с Дюймовочкой.
«Вот мой дом», — сказала ласточка. «А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок. Я тебя посажу в него, и ты чудесно заживёшь». «Как я рада!» — воскликнула крошка и захлопала в ладоши.
Внизу лежали большие куски мрамора. Это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, а между ними росли крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво. В самой чашечке цветка сидел маленький человечек. Беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла золотая корона. За плечами развивались блестящие крылышки, а сам он был не больше нашей Дюймовочки. Это был эльф. В каждом цветке живёт эльф, мальчик или девочка, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.
«Ах, как он хорош!» — шепнула девочка ласточке.
Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный и нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку. Он никогда ещё не видывал такой хорошенькой девочки. И он снял свою золотую корону, надел её Дюймовочке на голову и спросил, как её зовут, и хочет ли она быть его женой, королевы эльфов. Вот это муж так муж. Не то что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубе. И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы, мальчики и девочки, такие хорошенькие, что просто прелесть. Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных бабочкиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. Вот то была радость. А ласточка сидела наверху в своём гнёздышке и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно. Она так крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней. «Тебя больше не будут звать Дюймовочкой», — сказал эльф. «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Мы будем звать тебя Майей».
«Прощай, прощай», —
прощебетала ласточка и опять полетела из тёплых краёв далеко-далеко в Данию. Там у неё было маленькое гнёздышко как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела своё «Квивить, квивить», а от него и мы узнали эту историю.